Комила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Восемьдесят лет назад в СССР была образована противопожарная служба. Власти Украины ликвидируют последствия аварии так называемого «фосфорного поезда» подо Львовом. ЦРУ США предупреждает об опасности новых атак Аль-Каиды на американской территории. Эти темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Сегодня сотрудники органов государственной противопожарной безопасности России отмечают 80-летие со дня основания службы. По данным Управления информации МЧС, в этом году число пожаров снижается практически во всех регионах страны. По словам председателя правления общественной организации «Российская экологическая независимая экспертиза» Владимира Аникеева, чаще всего причиной пожаров, в том числе и лесных, конечно, становятся люди. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
80 лет назад приняли первый документ, официально подтверждающий деятельность противопожарной службы Государственного пожарного надзора. В дальнейшем центры структуры появились в республиках, областях, краях, городах и даже сельской местности. Учреждением ведомства было вменено в обязанность проведение предупредительных осмотров фабрик, заводов, станций, сооружений и других объектов социалистической собственности. Сегодня служба Госпожнадзора – одна из основных структурных единиц Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России. Накануне юбилея здесь подводят итоги работы. По словам временно исполняющего обязанности начальника отдела пропаганды и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Московской области Алексея Павленко, главная задача современной службы осталась прежней – профилактика пожаров.
Это и надзор за обеспечением пожарной безопасности на объектах градостроительной деятельности, и надзор за пожарной безопасностью на транспорте, и лицензирование, сертификации и дознания. А работа с детьми чего стоит? Так что даже таким серьезным ребятам приходится быть чуточку актерами. Но статистика говорит, что работают они совсем не зря. На территории нашей области за 12 месяцев 2006 года произошло 10 687 пожаров, что почти на 3% меньше, чем в 2005 году. И в текущем году эти позитивные тенденции сохраняются.
Снижение числа пожаров и погибших в огне людей отмечается во всех региональных центрах службы, за исключением Приволжско-Уральского, где зарегистрирован рост количества травмированных во время пожаров людей. В сухую и жаркую погоду чаще всего горят леса. По словам представителя общественной организации «Российская экологическая независимая экспертиза» Владимира Аникеева, подвержены этой беде в основном неохраняемые территории.
Чаще всего пожары возникают на Дальнем Востоке, Восточной Сибири. Европейская часть, они в 10 раз, по крайней мере, меньше возникают, чем в том районе. Если у нас примерно 80% этих пожаров возникает по вине людей, значит, неаккуратно, часто не отслеживают, чтобы затушить костер или там сигарету не бросать, сухостой. И именно поэтому вот на Дальнем Востоке, Восточной Сибири почти в 10 раз чаще бывают пожары, чем на охраняемой территории. Поэтому единственное разъяснение людям, должна быть повышенная пожарная охрана и должно быть соответствующее финансирование.
Лесные пожары на сегодняшний день главная проблема региональных служб Государственного пожарного надзора. Только за сутки на территории Красноярского края зафиксировано 27 лесных пожаров. По сводкам Главного управления МЧС России, в Московской области за прошедший день обнаружено и ликвидировано 4 природных пожара. Продолжает Владимир Аникеев.
Ежегодно регистрируется от 12 до 43 тысяч лесных пожаров, которые охватывают от 170 тысяч до 4,3 миллиона гектаров. И при этом повреждено или сгорает древесина где-то от 4 до 56 миллионов кубометров. Ущерб, который наносится лесному хозяйству, колеблется ежегодно от 2 до 6 миллиардов. От грозовых разрядов возникает каждый десятый пожар. На 1 га общей площади лесного фонда у нас финансирование в 30 раз меньше, чем в Соединенных Штатах.
Опасность пожаров значительно возрастает летом. По прогнозам метеорологов, вторая половина сезона тоже обещает быть жаркой, с небольшим количеством осадков. По мнению главного специалиста Центра ФОБОС Марины Макаровой, это прибавит работы сотрудникам противопожарной службы.
Прошла уже половина лета, конец весны был достаточно засушливым на европейской территории страны и в некоторых районах азиатской части. Ну и то, что остается, мы тоже ожидаем, что лето будет с температурой около нормы и выше нормы. Ну а летом осадки имеют такой очаговый характер. По территории они достаточно мозаично выпадают. И, естественно, создаются такие периоды в некоторых регионах, когда достаточно продолжительное время нет осадков, а температура превышает климатическую норму.
Несоблюдение правил противопожарной безопасности становится причиной каждого пятого пожара в учреждениях и на производстве. В последнее время особое внимание служба уделяет объектам, где проживают люди. Связано это с чередой пожаров в домах престарелых и больницах, во время которых погибли сотни людей. По данным Управления информации МЧС России, более 8 тысяч человек за полгода стали жертвами пожаров. То, что чаще всего виновниками возгорания являются люди, подтверждает Алексей Павленко.
Причин очень много. И для каждого вида пожара это разные причины. Для лесоторфяных пожаров, скажем, это оставление открытого огня в лесу, то есть непотушенные сигареты, заведенные костры непотушенные. Скажем, для жилья это большая часть причин связана с тем же самым непотушенными окурками.
О том, насколько ответственно относятся люди к соблюдению правил противопожарной безопасности, мы решили узнать у жителей разных российских городов. Вот, к примеру, что отвечали на этот вопрос корреспонденты Радио Свобода Оксаны Загребневой и Волгограда.
Да боюсь, что не всегда. Ну, во всяком случае, сигареты непотушенные с балкона бросаю. Ну, это бы еще ничего. Вот мне соседи эти вообще захламили всю лестницу и там наварили решеток металлических.
Да, соблюдаем. Вот в нашей организации уже давно установлена система сигнализации с сиреной на случай пожара. Установлены датчики специальные на возгорание, на дым. И плюс в каждом отделе у нас стоят огнетушители.
Если честно, я вот как раз о противопожарной безопасности как-то не замечаю. Сначала за собой, чтобы задумывалась об этом, потому что я очень люблю вот горящие свечи. Потом празднование Нового года никогда не обходится без бенгальских огней. Это вечно прожженные скатерти. Ну, а бывает, конечно, когда я с друзьями отдыхаем, то бычки от сигарет тоже оказываются на ковре и так далее.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград. Куда ответственнее оказались жители Обнинска, отвечая на вопрос моего коллеги Алексея Собачкина, насколько тщательно вы соблюдаете правила противопожарной безопасности?
Я еще была девчонкой маленькой, совсем мы горели, и вот я знаю, что такое пожар, и поэтому я все соблюдаю.
Спички дома не зажигаем, не пользуемся открытым огнем, соблюдать все меры предосторожности.
Ну, стараюсь всегда выполнять. При выходе из дома выключаю все электроприборы. Стараюсь следить за детьми, чтобы они все выключали.
Слежу за своим жилым помещением. Всегда его содержу в порядке. Но насчет остального мира, это уже кто какой хозяин.
Гасим огонь, костры. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Как отметили в пресс-службе МЧС России, теперь в управлении появился телефон доверия. По нему можно сообщить о чрезвычайной ситуации, что, по мнению Алексея Павленко, поможет обеспечить пожарную безопасность и упростит работу сотрудникам службы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Ушел в отставку секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов. В дагестанском городе Кызыл-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, 8 ранены. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу, по предварительным данным, погибли более 200 человек. На западе Украины продолжается ликвидация последствий крупной железнодорожной аварии. В понедельник вечером в Львовской области сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором. В Петербурге создан правозащитный совет, в который вошли самые известные правозащитные организации города. В Москве задержан организатор пикета в поддержку бастующих рабочих завода «Михайлов Цемент» в Рязанской области. В американском Сенате проходит заседание длиной в сутки. Демократическое большинство палаты убеждает сенаторов-республиканцев проголосовать за предложение о выводе значительной части американских войск из Ирака. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Европейский час» программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – джазовый фестиваль «Северное море» North Sea в Голландии. В Милане построен город опального советского архитектора Ивана Леонидова. Легендарный «Восточный экспресс» движется по Европе, остановка в Польше. День взятия Бастилии как день рождения. Дмитрий Савицкий, 29 лет в Париже. русский европеец Павел Щеголев, ну и, конечно, европейский музыкальный календарь. Программа «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Продолжаем программу «Время свободы». Полиция Чешской Республики задержала двух беженцев из Узбекистана по требованию узбекского правительства, которое выдало международный ордер на их арест. Сотни узбекских граждан вынуждены были бежать из Узбекистана после того, как в мае 2005 года власти силой разогнали мирную демонстрацию в городе Андижан. Несмотря на то, что Чехия предоставила убежище 15 участникам тех событий, вторую неделю эти арестованные содержатся в полиции в городе Пльзень. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
У Манула Максудова и Захида Мирзаева чешская полиция арестовала 4 июля на пограничном переходе. Узбеки получили убежище в Германии и направлялись в Чехию. Продолжает Бара Кудлачкова из полиции по делам иностранцев. Это случай Интерпола. В данный момент его рассматривает областное управление города Пльзень. Чешская полиция по делам иностранцев выступила лишь посредником в этом случае. Международный ордер на арест узбекские власти выдали на почти 400 граждан своей страны, которые вынуждены были бежать из Узбекистана в мае 2005 года. Несмотря на это, Чехия приняла 15 участников андижанских событий и предоставила им статус политического беженца. По мнению Бары Кудлачковой, сотрудники пограничной полиции могли не знать о ситуации в Узбекистане, и руководством к действию для них стали данные Интерпола. Продолжает Виктор Шуб, адвокат узбекских беженцев. Чешский суд принял решение задержать их. В течение этого времени он вынесет решение об их выдаче Узбекистану. По мнению Шупа, чешская полиция потребовала от узбекской документы, подтверждающие вину беженцев. Таким образом, чешские власти имеют право 40 дней держать Максудова и Мирзаева под стражей. Мы надеемся, что полиция их не выдаст, иначе их убьют. Я только не могу понять, почему их до сих пор держат в тюрьме. Мне кажется, это значит, что их не собираются экстрадировать. По данным узбекского сайта UzNews.net, 25-летний Оманула Максудов – зять Акрама Юлдошева. Последнего узбекские власти обвиняют в создании исламского религиозного экстремистского движения «Акрамия» и в организации волнений в Андижане в 2005 году. Директор организации Human Rights Watch в Берлине Мэриан Хеоджен так оценивает задержание Максудова и Мирзаева. Нам кажется недопустимым, что задерживают узбеков, которым предоставлен статус беженца в Германии. Чешская полиция отказалась сообщить подробности задержания. Она также не ответила, как будет решаться вопрос узбекских беженцев в дальнейшем. Подобное задержание на территории республики произошло уже во второй раз. В ноябре 2001 года лидер узбекской оппозиции Мохаммад Салих, имеющий статус беженца в Норвегии, приехал в Чешскую республику, чтобы принять участие в конференции. Его также задержали из-за того, что Узбекистан выписал на него международный ордер на арест. Однако впоследствии отпустили на свободу. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы». Во Львовской области Украины, по последним данным, госпитализированы более 70 человек, из них 19 детей. Все пострадавшие отравились парами ядовитого желтого фосфора. Высокотоксичное вещество оказалось в воздухе в результате произошедшей в этом регионе два дня назад железнодорожной аварии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Украинский президент Виктор Ющенко поручил правительству в течение 10 дней ликвидировать последствия катастрофы и предоставить всем пострадавшим необходимую медицинскую и материальную помощь. По официальным данным, пока число пострадавших не превышает 20 человек. Все они находятся в военном госпитале во Львове с диагнозом отравления парами фосфора. Катастрофа грузового состава, следовавшего из Казахстана в Польшу, произошла возле села Ожидев во Львовской области вечером в понедельник. 15 цистерн с жидким желтым фосфором перевернулись, и часть из них загорелась. Окончательно справиться с огнем сотрудникам МЧС и военным удалось только к полудню вторника. Штаб по ликвидации аварии возглавил вице-премьер Александр Кузьмук.
После Чернобыльской катастрофы
у нас произошла еще одна авария, которая может угрожать здоровью украинцев. Этот случай чрезвычайный. Спрогнозировать такую техногенную катастрофу практически было невозможно. Во время пожара образовалось ядовитое облако, накрывшее близлежащие села. В зоне поражения оказались 11 тысяч человек. И только немногим более 1000 из них после объявленной эвакуации покинули свои дома. Вчера пробы воздуха в районе аварии показали наличие в нем токсичных веществ в 3-5 раз превышающих норму. После этого главный санитарный врач Львовской области Роман Павлев заявил, что ситуация в регионе не представляет опасности. Однако его оптимизм не разделяет директор Института экологии Карпат Оксана Морискевич. По ее словам, пары фосфора, кроме поражения костного мозга и некроза печени, при высокой температуре могут вызвать и отек легких. Если в ближайшие дни в районе аварии пройдут ожидаемые дожди, то опасные соединения желтого фосфора попадут в грунтовые воды, и это приведет к экологическому загрязнению значительных территорий, считают эксперты. Прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте аварии работает правительственная комиссия. Она рассматривает несколько версий происшествия. Среди них неисправность подвижного состава и нарушение правил перевозки опасных грузов. К расследованию будут привлечены и представители грузовладельца из Казахстана. Между тем, военные химики уже второй день проводят дезактивацию загрязненной территории. Эксперты предполагают, что в почву попало более 300 тонн высокотоксичного желтого фосфора. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Аль-Каида продолжает представлять угрозу Соединенным Штатам. Не исключено, эта опасность даже возрастает, в то время как международное сотрудничество в борьбе с терроризмом дает трещины. Таково одно из предупреждений, содержащееся в ежегодном докладе разведки, подготовленном для президента и руководителей Конгресса. Рассекреченное изложение этого документа было обнародовано во вторник, рассказывает Ян Рунов.
Разведка предупреждает, что Аль-Каида, скорее всего, расширит свою деятельность в Ираке и активизирует попытки организовать новые теракты на американской территории. По мнению авторов доклада, на ближайшие 3 года Аль-Каида во главе с Осамой Бен Ладеном будет по-прежнему представлять наибольшую угрозу безопасности Соединенных Штатов, особенно в связи с расширением координации действий Аль-Каиды и суннитских экстремистов в Ираке. По мнению демократов, доклад не случайно опубликован именно тогда, когда в Сенате проходят дебаты о выводе войск из Ирака. Они усматривают в этом попытку Белого дома оказать давление на законодателей. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу отверг подобные обвинения. «Нам было бы выгоднее сообщить об успехе на поле борьбы с терроризмом», — сказал он. «Неудачи на этом поле, — отвечают демократы, — вызваны тем, что мы увязли в Ираке и отвлеклись от главной задачи — борьбы с терроризмом. Поэтому надо ограничить американское военное присутствие в Ираке и сконцентрироваться на защите Афганистана и на борьбе с террористами, организовавшими теракт 11 сентября. Так считает председатель Комитета Конгресса по делам вооруженных сил Айк Скелтон. Белый дом ссылается на доклад как на свидетельство необходимости дальнейшего преследования Аль-Каиды и в Ираке, и в Афганистане, и по всему миру. Но критики правительства считают, что доклад, в котором говорится об усилении Аль-Каиды, показывает ошибочность курса администрации Буша. Один из таких критиков Белого дома, директор Центра международного сотрудничества при Нью-Йоркском университете профессор Барнетт Рубин, говорит: «Вот наших войск в Ирак мы объясняли желанием сделать эту страну демократической, затем отсюда распространить демократию на весь Ближний Восток, стабилизировать положение в регионе и лишить террористов возможности вербовать здесь новых боевиков. Но все получилось наоборот. Аль-Каида не просто террористическая организация, это политическое движение, ведущее борьбу не столько с Америкой, сколько с миропорядком вообще, с цивилизацией западного типа. К сожалению, мир еще не выработал общую стратегию ответных мер. У нас ее нет». В докладе говорится, что Аль-Каида будет и далее стремиться к проведению крупных терактов, ведущих к массовым жертвам, вызывающих политический шок и экономический кризис, сеющих панику. Попытается расширить свои базы и тренировочные лагеря в Пакистане. Будет искать доступ к химическому, бактериологическому и ядерному оружию для последующего его применения.
Рассказывал Ян Рунов. то время как президент Буш настаивает на том, что он не даст приказа о выводе американских войск из Ирака, пока они не выполнят поставленные им задачи, специалисты пытаются смоделировать ситуацию, которая может последовать за уходом американского контингента. Они пытаются отстраниться от риторики пропонентов и оппонентов вывода и оперировать доступными им фактами, рассказывает Алан Давыдов.
В случае ухода американских боевых подразделений из Ирака в ближайшем будущем возможны три варианта развития событий. Шиитское большинство изгонит суннитов из районов смешанного проживания. В Южном Ираке разразится гражданская война между шиитскими группами, а Курдский Север укрепит свои границы и пригласит американские войска охранять их. К такому заключению пришли участники военной игры, проведенной под руководством отставного полковника морской пехоты Гэри Андерсона. По признанию самого Андерсона, такой сценарий выглядит скверно, но не означает полную катастрофу. Куда более зловещую картину предрекает президент Буш. По его словам, после поспешного ухода американских войск власть в Ираке перейдет к Аль-Каиде или Ирану, либо к обоим. И это даст толчок террористической активности, создаст дополнительную угрозу Соединенным Штатам. Что подумает Иран об Америке, если мы отступим перед экстремистами? Что сможет предпринять Аль-Каида? Они получат возможность пополнить свои ряды и собрать больше денег, с помощью которых будут добиваться своих целей. Провал в Ираке будет иметь серьезные последствия для безопасности ваших детей и внуков. Оппоненты президента в Конгрессе считают, что Буш преувеличивает страхи, связанные с Аль-Каидой, и что хуже ситуации, чем та, что сейчас в Ираке, не может быть. Американские военные тем временем оценивают сценарии сокращения американского контингента в Ираке. Некоторые офицеры утверждают, что вне зависимости от того, как будет выглядеть распад Ирака или какие внешние силы устремятся в него после ухода американцев, взрыв насилия в стране будет такой, что нынешний хаос покажется невинной разминкой. Американские военачальники подчеркивают необходимость подготовки детального плана вывода войск. Они напоминают ряд исторических фактов поспешного ухода армии могущественных держав из оккупированных стран. Самым кровопролитным был уход британцев из Афганистана в 1842 году, когда 16,5 тысяч военных и гражданских лиц покинули Кабул в надежде на безопасный проход в Индию, а две недели спустя к индийской границе вышел живым только один европеец. Эксперты вспоминают и уход советских войск из Афганистана в конце 80-х. Как и американцы в Ираке, советская армия была обременена танками и другой бронетехникой. Как только Москва объявила о планах ухода, обстановка в Афганистане стала ухудшаться столь стремительно, что кое-где советским войскам пришлось пробиваться к границе с жестокими боями. Наконец, уход из Вьетнама в 70-е годы до сих пор вызывает болезненную реакцию в Соединенных Штатах. Видные американские политики из разных лагерей по-разному проецируют то событие на сегодняшнюю иракскую дилемму. Сенатор-республиканец Джон Маккейн говорит, что сейчас, как и тогда, вся беда в пораженческих настроениях. Сенатор-демократ Джо Байден, напротив, считает, что промедлив с уходом из Ирака, США рискуют испытать дежавю. Только на этот раз вертолеты будут снимать американский персонал с крыши не в Сайгоне, а в зеленой зоне Багдада.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. И в числе главных тем сегодня. Британские СМИ сообщили, что на жизнь Бориса Березовского готовилось покушение. Большой материал в газете «Сан». Сотрудники спецслужб российских взяли штурмом квартиру мэра Архангельска. Нагорный Карабах готовится к завтрашним выборам президента, о чем мы поговорим также и в следующем часе вот этой программы, которую веду сейчас я. И интереснейший материал из Петербурга. Старая фотография, которая решила судьбу дома Алексея Толстого. Опять-таки, коротко об этом в конце этого часа программы. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ушел в отставку секретарь Совета безопасности России Игорь Иванов. Две недели назад он направил президенту Владимиру Путину заявление с просьбой об увольнении. Сегодня президент принял отставку Иванова. В дагестанском городе Кизыл-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, 8 получили ранения, один в тяжелом состоянии. Самодельный фугас был заложен на спортивной площадке во дворе школы, где милиционеры совершали утреннюю пробежку. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, при взрыве на кладбище ранены 5 человек. Взрывное устройство разорвалось во время похорон учительницы и двух ее детей, застреленных бандитами в воскресенье. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу, по предварительным данным, погибли более 200 человек. Среди них не только 176 пассажиров и членов экипажа, но и люди, находившиеся рядом на месте трагедии. Утечка радиоактивной воды на крупнейшей АЭС в Японии после землетрясения 16 июня больше, чем ожидалось. Руководство АЭС запретило возобновлять работу станции. На западе Украины продолжается ликвидация последствий крупной железнодорожной аварии. В понедельник вечером в Львовской области сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором. Более 1000 человек эвакуированы из опасной зоны, 20 спасателей и пожарных госпитализированы с отравлением. В Петербурге создан правозащитный совет, в который вошли самые известные правозащитные организации города. Они решили объединиться после того, как уполномоченным по правам человека в городе был избран кандидат от «Единой России». В Москве задержан организатор пикета в поддержку бастующих рабочих завода «Михайлов Цемент» в Рязанской области. Акция проходила по инициативе партии «Яблоко». Работники «Михайлов Цемента» с июня проводят бессрочную забастовку, требуя повышения зарплаты. В американском Сенате проходит заседание длиною в сутки. Демократическое большинство палаты убеждает сенаторов-республиканцев проголосовать за предложение о выводе значительной части американских войск из Ирака. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Международное научное сообщество надеется, что тело мамонтенка, найденного в мае нынешнего года на Ямале, поможет разгадать тайну вымирания мамонтов и прольет свет на изменения климата и ландшафтов Земли, что, в свою очередь, поможет обеспечить прогнозирование изменения климата в будущем. Для того, чтобы рассказать о разработанной программе по изучению уникальной находки и развеять некоторые мифы, уже появившиеся в СМИ, в средствах массовой информации, ученые провели в Зоологическом институте Петербурга специальную пресс-конференцию, на которой побывала корреспондент «Свободы» Татьяна Волович.
Найденного в мае нынешнего года на полуострове Ямал мамонтенка ученые называют мировой сенсацией и уникальной находкой. Замерзшие туши ископаемых животных такой степени сохранности еще никогда не обнаруживали. Сохранить данную находку позволило стечение многих факторов. И прежде всего ученые благодарны оленеводу Юрию Худи, который обнаружил мамонтенка и, бросив все дела, отправился через тундру на вездеходе и вертолете в районный центр, чтобы сообщить о находке директору Ямальского краеведческого музея. Директор Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени Шимановского, где сейчас и находится мамонтенок, Сергей Гришин, считает, что эта находка – подарок для всего научного сообщества.
Видимо, волей судьбы на месте, где Юрий Вейлович Худи нашел этого мамонтенка, вынесло течением на этот берег. Произошел обвал, откуда он появился из грунта после многих тысяч лет нахождения там. И, по всей видимости, очень быстро ударил мороз, занесло снегом, и до того момента, как он его нашел, грызуны не смогли его практически порушить, только отгрызен немножко кончик хвоста и одно ухо.
Найденного мамонтенка хотели назвать в честь оленевода Юрой, но оказалось, что это самочка, поэтому мамонтенка назвали именем жены Любой. Как удалось установить экспертам, мамонтенок погиб в возрасте 5 месяцев, а вот более точный возраст находки, по словам директора зоологического института РАН Олега Пугачева, определят в Голландии.
Часть работ будет проведена за рубежом по той причине, что у нас нет такого оборудования, и, по-видимому, томографию, если удастся, будет проводить профессор Сунцуки в Японии. Молекулярно-генетические исследования планируются, что будут делаться в Пенсильвании, в США. Датировка находки будет проделана в университете Грёнингена в Голландии.
Российские ученые надеются получить целевое финансирование от Академии наук для исследования Любы. Что же касается клонирования мамонта, о чем писали некоторые издания, то это невозможно. Теоретически, расшифровав геном мамонта, используя геном современных слонов, можно создать трансгенное животное. Правда, ученые сомневаются в необходимости такого эксперимента. Пока же ученым и так предстоит большая работа. Мамонтенка как можно дольше хотят сохранить в замороженном состоянии, так как с развитием техники могут появиться другие методы и инструменты исследования. Что же касается организации выставок уникальной находки, то ее можно экспонировать в специальной камере. Правда, это дорогостоящее удовольствие. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну и в продолжение разговора о научных темах у нас на очереди панорама новостей науки разнообразных, которую представит Ольга Орлова.
Yeah.
египтологи из университета Манчестера сообщают, что предварительные результаты анализов ДНК мумии из Каирского музея подтверждают принадлежность мумии женщине-фараону Хатшепсут. В конце прошлого месяца каирские ученые объявили, что зубы в деревянном ящичке с надписью «Хатшепсут» точно соответствовал гнезду в челюсти и сломанному корню неопознанной мумии. Ученые сравнили образцы ДНК родственников Хатшепсут, ее бабушки Яхмес Нефертари, главы рода 18-й династии фараонов, и ее отца Тутмоса I, и смогли подтвердить, что останки действительно принадлежат женщине-фараону 18-й династии. Американские ученые получили доказательства того, что наши предки развили способность ходить в вертикальном положении по причине экономии энергии. В эксперименте на людях и шимпанзе исследователи рассчитывали количество калорий, основанное на потреблении кислорода, которое было потрачено на бегущей дорожке, а также механизм движения суставов и характеристику походки. Оказалось, что люди, идущие на двух ногах, используют 25% энергии, используемой шимпанзе, которые идут на четвереньках. Заметная разница объясняется биомеханическими различиями в анатомии, относящимися к более длинному бедру и более длинной задней конечности человека. Таким образом, прямохождение могло действительно быть более энергосберегающим. Брюшной жир долгое время был главным подозреваемым в возникновении метаболического синдрома. Это группа состояний, включающая наиболее опасные факторы риска инфаркта миокарда – диабет, высокое давление и высокий уровень холестерина. Теперь медики Йельского университета установили, что устойчивость к инсулину в скелетных мышцах приводит к изменениям аккумулирования энергии, что и создает основу для метаболического синдрома. В скелетных мышцах устойчивость к инсулину уменьшает их способность производить гликоген, запасающую форму углеводов. Это повышает уровень жиров в крови и подводит фундамент к метаболическому синдрому, которым страдают более 50 миллионов американцев. Хорошая новость, по мнению ученых, заключается в том, что устойчивости к инсулину в скелетных мышцах можно противостоять простым способом – с помощью физических упражнений. При строительстве скоростной автострады на западе Греции дорожные рабочие наткнулись на гробницу времен древней микенской цивилизации 3-го тысячелетия до нашей эры. Был найден небольшой саркофаг с человеческими останками, золотой сосуд килик, бронзовые доспехи, кинжал и бронзовый меч, украшенный золотой нитью.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». В Ливии продолжается драма с 6 иностранными медицинскими работниками, которых, обвинив в намеренном заражении нескольких сот детей ВИЧ-инфекцией, приговорили сначала, в 2004 году, к смертной казни, а вчера этот приговор был заменен на пожизненное заключение. 5 болгарских медсестер и палестинский врач находятся в тюрьме уже 7 лет. Они заявляют, что оговорили себя под пытками. Как считают независимые эксперты, настоящей причиной заражения ливийских детей стали скверные гигиенические условия в больницах страны, и что это заражение началось еще до приезда иностранных медиков. На очереди наша рубрика «Мировая политика». У микрофона Кирилл Кобрин.
Вчерашнее решение одного из высших судебных органов Ливии стало результатом договоренности, согласно которой семьи 438 зараженных детей получат компенсацию в размере $1 миллиона каждое. Дело иностранных медиков, приговоренных к смерти на основании их признаний, вызвало бурю возмущения на Западе. Почти все специалисты по СПИДу считают, что ливийские власти сознательно лгут, и это дело, судя по всему, сфабриковано. Евросоюз принял активное участие в судьбе болгарских медсестер и палестинского врача. Окончательное решение об отмене смертной казни было принято после того, как с ливийским лидером, полковником Каддафи, встретилась супруга президента Франции Николя Саркози Сесиль. После того, как высший юридический совет Ливии заменил смертный приговор на пожизненное заключение, один из руководителей ЕС, Бенита Феррера Вальднер, сказала:
«Моим первым чувством было облегчение, потому что речь уже не идет о смертном приговоре. Но в второе чувство, конечно же, чувство неудовлетворенности. Ведь я рассчитывала на милосердие и на то, что вскоре смогу обнять этих медсестер.
В свою очередь, Болгария заявила, что попросит Ливию передать ей 6 медиков. Палестинскому доктору срочно даровали болгарское гражданство. Говорит президент Болгарии Георгий Пырванов.
Нет сомнения, что отмена смертного приговора – хорошая новость. Это создает возможность для быстрой реализации соглашения о правовом сотрудничестве между Болгарией и Ливией, которое было заключено в 80-е годы.
Эксперты и журналисты называют циничным торг, устроенный ливийским диктатором вокруг жизни 6 иностранных медиков. На что рассчитывает полковник Каддафи, поступая таким образом? Я спросил об этом московского востоковеда, профессора МГИМО Сергея Лузянина.
Я выскажу 2 варианта попытки объяснения или попытки мотивации Муаммара Каддафи. Во-первых, первый прагматический вариант. Возможно, это жесткий торг. Возможно. Судя по всему, по данным, что был вопрос, вопрос о 8 миллионах, потом 1 миллион долларов компенсации за ребенка и так далее. То есть, возможно, здесь вариант какого-то очень жесткого торга. Второй, более вероятный все-таки, вариант — попытка балансировать между собственной элитой, племенной, вот, так сказать, приближенными. Он лидер, несомненно, он решает все. Но понятно, что там в элите ливийской есть, видимо, разные мнения, есть разные точки зрения, подходы, и они, скорее всего, прям противоположные. С другой стороны, Евросоюз, вообще Запад, поскольку в принципе ведь последние 10 лет Муаммар Каддафи как бы извинился за свои теракты, которые он произвел в свое время, выплатил достаточно большую компенсацию, то есть Запад его как бы простил, ну, образно говоря. И после 11 сентября Каддафи не попал в список рядом с классическими террористами и Аль-Каидой и другими организациями. Но вот сегодня, почувствовав, в общем, некое прощение, Каддафи, видимо, решил вести свой курс, что ли, тактический. Есть еще третий момент. Попытка заявить о себе, чтобы вспомнили громко. У меня все-таки ощущение, что будет решение положительное. Будет некий жест милостливой доброй воли Муаммара Каддафи. И вот за счет этого он наберет дополнительные очки. То есть вот эти три момента, они, конечно, где-то связаны, где-то противоречивые. Но последние две версии, скорее всего, на мой взгляд, просматриваются более четко.
Может быть, ситуацию следует объяснить именно психологически. Может быть, Каддафи просто мстит Западу за свое недавнее унижение.
Да, вы знаете, это очень хороший вопрос. Этот момент или подсознательно, или даже сознательно присутствует. Я многих знаю экспертов наших, еще в бывшем Советском, когда был Советский Союз, была советская помощь, людей, которые работали близко с Муаммаром Каддафи, когда я еще работал в Институте Востоковедения, в других институтах Российской Академии. И все они говорят, что человек, он очень мстительный, и он ничего не забывает. Ничего не забывает. Ни мелочей, ни тем более большого. И действительно, когда, в общем, его поставили, как бы образно говоря, на колени, заставили признать, заставили выплатить, возможно, что да, он уцепился за этот случай, но в то же время он не может перейти красную черту. Но он будет балансировать до последнего, вытягивать нервы и бедным жертвам, и Европейскому Союзу, и всей мировой общественности. Но все-таки, в конечном счете, он как некий бог своей волей вот дарует положительный вердикт. И тогда он одновременно и отомстил Западу, и одновременно, ну, так, в идеале, как бы разрулил эту сложную ситуацию.
Как повлияет эта драма с иностранными медиками на дальнейшие отношения Ливии и Евросоюза?
Конечно же, если все-таки будет в конечном счете положительное решение, Европейский Союз формально сохранит тот же уровень, который достигнут последние вот 3-4 года. Понятно, что здесь есть подспудно некий нефтегазовый интерес, энергетический интерес. Ливия, как известно, страна, экспортирующая энергоресурсы. Хотя это отдельная тема, но где-то тоже это просматривается мотивацией Европейского Союза, ну и вообще всех партнеров, кто общается по этому поводу с Ливией.
Мнение московского востоковеда, профессора МГИМО Сергея Лузянина. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Ушел в отставку секретарь Совета Безопасности России Игорь Иванов. В дагестанском городе Кизыл-Юрт в результате взрыва погибли 4 милиционера, еще 8 ранены. В авиакатастрофе в аэропорту бразильского города Сан-Паулу, по предварительным данным, погибли более 200 человек. На западе Украины продолжается ликвидация последствий крупной железнодорожной аварии, когда перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором. Более 1000 человек эвакуированы. Петербурге создан правозащитный совет, в который вошли самые известные правозащитные организации города. В американском Сенате проходят заседания длиною в сутки. Демократическое большинство убеждает сенаторов-республиканцев проголосовать за предложение о выводе значительной части американских войск из Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Власти Петербурга решили сохранить жизнь дому Алексея Толстого в Царском селе, который собирались сносить, несмотря на многочисленные протесты местных жителей, предлагавших устроить в этом доме литературный музей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Дом Войча, построенный в конце XIX века на церковной улице в Царском селе, неподалеку от Екатерининского парка, больше известный как дом Толстого, принадлежит к так называемым вновь выявленным объектам культурного наследия. Не успев выявить, его собрались снести. Якобы деревянная постройка на 80% была разрушена во время войны. Остался только фундамент и несколько внутренних стен. Правда, экспертиз было три, и заключение, равное приговору, принадлежало той, что была заказана закрытым акционерным обществом «Ракурс», которое как раз и занимается застройкой Пушкина. На том памятном майском заседании Совета по культурному наследию у «Ракурса» нашлись оппоненты, которые говорили о том, что масштабы разрушения сильно преувеличены. Но их тогда не услышали. Более того, когда голосование показало 6 «за» и 6 «против», расклад, при котором решение о сносе обычно не принимается, было предложено переголосование – и тут уж «Ракурс» победил. Говорит директор фонда спасения Петербурга, член Совета по культурному наследию Александр Марголис.
Нужная резолюция была то, что называется продавлена. При повторном голосовании, организованном председательствующей на этом заседании Верой Анатольевной Дементьевой, вдруг оказалось небольшое большинство в 2 голоса. Все, кто выступал там, более-менее аргументированно выступали против этого решения. И вот вопреки этим мнениям, вопреки мнению рецензента, назначенного самим КГУ, принимается такое решение.
Что же должно было случиться, чтобы памятнику, бестрепетной рукой исключенному из числа таковых, а значит приговоренному, была снова дарована жизнь? Возможно, сыграли роль дружные выступления местных жителей, бросившихся на защиту дома, где были написаны «Буратино» и «Петр I», где на знаменитых толстовских средах бывали Василий Качалов, Кузьма Петров-Водкин, Ольга Форш, Юрий Шапорин, Борис Лавренев, Михаил Зощенко, Галина Уланова и даже Герберт Уэллс, приехавший к Алексею Толстому в гости летом 1934 года. Жители Пушкина изобрели особую форму протеста – экскурсию к знаменитому дому. Писали письма во все инстанции с предложениями, например, устроить в доме приют для людей, занимавшихся творческим трудом. Но больше всего предлагали устроить в доме литературный музей. С этим согласился и внук Алексея Толстого, журналист и писатель, сотрудник «Радио Свобода» Иван Толстой.
Давайте помечтаем. На первом этаже дома-музея рассказ о провинциальном детстве в Заволжье, о студенчестве в Петербургском технологическом институте, о ярчайших фигурах Серебряного века, о революции и изгнании, о возвращении в Советскую Россию, о безумных годах НЭПа, об успехе и славе, о вихре замыслов и роскоши творческого общения. Упоительная, богатейшая эпоха, легендарное время. А на втором этаже, по разным комнатам, тематические рассказы, связанные с фигурой Толстого. Например, «Алексей Николаевич и театр», или «Музыка в жизни Толстого», «Толстой и история», «Толстой и власть». Художники вокруг писателя. Род Толстых. Вчера и сегодня. Музей должен жить и помогать развивать культуру. В его гостиной могут проводиться творческие встречи и литературные чтения, небольшие конференции и художественные презентации. Я абсолютно уверен, что только кинь клич, и вещи, книги, афиши, портреты и прочие свидетели времени появятся в музее и составят его экспозицию. Чтобы не ходить далеко, я первый передам в такой музей всю свою коллекцию прижизненных изданий Алексея Николаевича, которую я собираю вот уже 30 лет. У потомков писателя хранится то тот самый стол, за которым написан роман о Петре, рукописи и письма, редчайшие фотографии, среди которых изображение интерьера этого дома. Все нынче ищут подлинности, все жаждут достоверности. Всякий оригинал был и будет в особой цене. Так вот же он. Не просто музей, но с большой буквы «Дом Толстого», как знак эпохи, готовый еще раз прославить нашу культуру и помочь следующим поколениям осмыслить и свои корни, и самих себя.
Можно, конечно, предположить, что в Комитете по государственному использованию и охране памятников прочли послание царскоселов, объясняющих ценность Дома Толстого, и хлопнули себя по лбу. Ну, раз так, где же были наши глаза? Конечно, музей. Мне почему-то кажется, что даже фантаст Герберт Уэллс, когда-то в этом доме гостивший, не сделал бы такого предположения. Какие речи на самом деле прозвучали в тиши кабинетов, пока неизвестно, но факт остается фактом. Глава КГИОП Вера Дементьева объявила о решении оставить дому жизнь. Версия такова. Оказывается, потомки писателя обнаружили в архивах фотографии, доказывающие, что на самом деле дом не был разрушен во время войны. Но, с другой стороны, об этом уже говорилось однажды на заседании Совета по культурному наследию, и не было услышано. Теперь звезды расположились иначе, и произнесено благосклонное слово чиновника, за которым мне видится жест древнеримского патриция, большой палец поднятый вверх, дарующий жизнь гладиатору на арене. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Руперт Мёрдок, основатель и глава одного из крупнейших глобальных вещательных и издательских конгломератов News Corporation, почти обеспечил себе победу в борьбе за право приобретения самой респектабельной бизнес-газеты мира Wall Street Journal. Во вторник было объявлено, что Мёрдок достиг предварительного соглашения о покупке Dow Jones Company, владельца Wall Street Journal и других бизнес-изданий, после того, как не нашлось других желающих, способных выложить 5 миллиардов долларов за Dow Jones, а именно такую сумму предлагает Мёрдок. При этом настойчивый покупатель согласился на создание комиссии с участием нынешних владельцев. Эта комиссия будет одобрять кандидатов на руководящие должности в газете с тем, чтобы обеспечить ее редакционную независимость. Тем не менее, среди владельцев контрольного пакета акций в семье Бэнкрофтов, владевших Dow Jones более 100 лет, остаются противники сделки, которые готовы дать бой Мёрдоку во время голосования акционеров. Но, как говорят эксперты, этот бой может быть боем обреченных, поскольку, согласно законам, мажоритарные владельцы обязаны заботиться об интересах всех акционеров. А переход Wall Street Journal в руки Мёрдока сулит всем акционерам наибольшую и краткосрочную, и долгосрочную прибыль. Имидж американской армии, потускневший в глазах общественного мнения после разоблачений издевательств над заключенными в тюрьме Абу-Граиб и в результате других эпизодов последних военных кампаний, нуждается в обновлении, подобно любому другому бренду, потерявшему интерес и доверие масс. Такой вывод сделали эксперты неправительственной корпорации РЕНД в результате опроса общественного мнения в нескольких странах. Со времен Второй мировой войны американская армия культивировала образ всепобеждающей мощи. На этой маркетинговой посылке создавались, например, рекламные ролики, зазывавшие американцев на армейскую службу. «Новым временам более подходит другой рефрен», — говорят эксперты. Например, «Мы вам поможем». Такой девиз, подкрепленный реальными делами, может внушить доверие к американской армии, тем более что успех ее главных миссий зависит от поддержки местного населения. Одна из самых молодых звезд Голливуда Линдзи Лоэн за 21 год жизни, из них несколько лет проведенным в большом искусстве, успела не только блеснуть талантом, стать героиней нескольких скандальных историй, но и превратиться в алкоголика в возрасте, когда юным американцам еще нельзя покупать алкоголь. Теперь, будучи совершеннолетней и только что выйдя из наркологической лечебницы, Лоэн надеется остаться трезвенником с помощью необычного устройства. Надетый на лодыжку специальный браслет тут же сообщит в диспетчерский центр, если она позволит себе хоть рюмку спиртного. С подробностями Владимир Морозов.
Линдси Лоэн сама согласилась носить устройство для постоянного мониторинга, чтобы доказать, что серьезно намерена покончить с выпивкой. Браслет – сравнительно новое средство для борьбы с алкоголизмом. Не сочтут ли некоторые американцы, что это нарушает их гражданские свободы? Нет, ее задержали пьяной за рулем. Эта девица могла кого-нибудь задавить и нарушить его право на жизнь. Я бы повесила такие браслеты на каждого, кто хоть раз водил машину в пьяном виде.
They should put bracelets on everyone who gets any DWI.
Линдси Лоэн легла в фешенебельную лечебницу для алкоголиков после того, как 28 мая этого года она в пьяном виде врезалась на своем Мерседесе в тротуар и была арестована. В больнице 2 июля она встретила и свой день рождения. У моего следующего собеседника я откровенно пытаюсь вызвать жалость. Ну, а если человек сидит дома и никуда не ездит, что же ему? Нельзя на праздник и пиво выпить? Никакого алкоголя. Выпейте пиво, а потом рюмку-другую и за руль. Я вам сочувствую, но надо было раньше думать и не водить машину выпивший. После выхода из лечебницы программа реабилитации включает посещение заседаний группы анонимных алкоголиков, сессии у нарколога и ежедневные тесты. Тесты делает браслет, забирая пробы с вашей кожи, на которой всегда содержится некоторое количество пота, и в нем может оказаться алкоголь. Украшенный браслетом человек должен раз в день подойти к установленному в его квартире сенсору, и в диспетчерском пункте появляется отчет, не выпил ли браслетовладелец за прошедшие 24 часа. Устройство сообщает и о любой попытке его обмануть, например, обмотать изолентой или бинтом. Я первый раз в жизни слышу, что возможен такой монитор. Но если Линдси Лоэн догадается, то из этого браслета можно сделать новый крик моды. Отличная мысль. Сегодня в США такое украшение вынуждены носить 5347 человек. Врачи считают, что оно способно помочь гораздо большему числу людей.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Покончено» поет Линдси Лоэн.
Рубрика «Сегодня в Америке» с по-своему оригинальной музыкой завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Завтрашние выборы президента в Нагорном Карабахе – одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, мы поговорим в прямом эфире с нашими корреспондентами в Соединенных Штатах. Напомню, Сенат США фактически вторые сутки, что удивительно, продолжает без перерыва обсуждать новый законопроект по Ираку, уже принятый Палатой представителей и предполагающий вывод большей части американских войск из этой страны. Ну и несколько материалов на неполитические темы, так что оставайтесь на наших волнах. Еще раз говорю, слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.